Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Российский государь Петр I вернулся в августе 1698 года из путешествия по Европе и буквально сразу же, на тот момент 26-летний царь, решил бороться со старыми порядками и приказал для начала отстригать и брить бороды боярам. А уже в начале сентября был введен тот самый знаменитый налог на бороды, и такой сбор, по мнению Петра I, должен был привить подданным европейскую моду. Но не бородами едиными, как говорится. Петр I провел массу реформ, которые преобразовали практически все сферы жизни, от государственного управления и общественной жизни до культуры и промышленности. Очень многие идеи российский государь позаимствовал именно на Западе, если не сказать все. Сегодня мы хотим порассуждать о наивысшем расцвете российского государства, о воплощенных в отечественных реалиях западных идеях, о петровских реформах, о европеизации. На связи со студией «Радио Спутник» доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Каменский. Александр Борисович, здравствуйте.
Доброе утро.
Александр Борисович, можно сказать, что Петр I не просто пытался копировать Запад во всем, а он достаточно скрупулезно отбирал какие-то политические, да, экономические, культурные, другие аспекты западной цивилизации, которые хорошо бы, по его мнению, вписались в наши отечественные реалии и, собственно, дальше их туда и вписывал.
Ну, в принципе, это верно, безусловно, так. Но надо понимать при этом, что в целом петровские реформы в общем-то, продолжали и, я бы сказал, ускорили, интенсифицировали те процессы, которые уже шли в России на протяжении 17-го и в первую очередь второй половины 17-го века. В этом смысле Петр, так сказать, был продолжателем дела своих предшественников, во-первых. Во-вторых, Петр не заимствовал, ну, скажем так, автоматически, механически что-то на Западе. Он действительно, так сказать, к этому подходил достаточно основательно и разумно. И, наконец, в-третьих, те, так сказать, институты, те реалии, те практики, которые были заимствованы, они так или иначе все равно трансформировались на русской почве и, так сказать, приобретали некое такое вот российское своеобразие.
А как так вышло, что вот в существующем на тот момент окружении молодой Петр I не очень-то любил вот существующие порядки или, может быть, даже культурные проявления и стремился все время вот как-то в западном направлении? Это же с каких-то ранних лет началось?
Ну, историки обычно говорят о обстоятельствах детства Петра, о стрелецком бунте 1682 года, так сказать, которые повлияли на Петра. Но в целом, я думаю, прежде всего нужно говорить о качествах личности самого Петра, который был человеком, ну, я бы сказал так вот, он был человеком нового времени. Он обладал одной очень важной чертой, а именно открытостью и готовностью к восприятию всего нового. Это то, что характеризует, так сказать, современного человека и отличает его от человека средневекового. Средневековый человек боялся новизны всякой. А вот Петр был открыт ко всему новому. И это, собственно говоря, вот как мне думается, та черта, которая и позволила ему осуществить все то, что ему удалось сделать за время своего правления. Вот это, так сказать, такой двигатель, я бы сказал, был. Вот, это во-первых. Во-вторых, Петр почувствовал, и особенно почувствовал это во время вот, Великого посольства, во время своего пребывания за границей, он почувствовал, что Россия отстает, и, так сказать, это опасно. Это создает определенные угрозы для существования русского государства. И, так сказать, насколько он это сознавал, насколько, так сказать, он думал об этом, нам трудно сказать, поскольку никаких таких прямых письменных свидетельств в этом смысле нам не осталось. Но, вероятно, так сказать, инстинктивно он это ощущал, он это чувствовал, и в особенности он это почувствовал, когда началась Северная война, и когда она началась с страшного поражения под Нарвой, когда фактически была потеряна армия, и нужно было предпринимать, так сказать, энергичные, чрезвычайно энергичные усилия для того, чтобы выстоять, для того, чтобы защититься и для того, чтобы, собственно говоря, фактически сохранить страну. И Петр понимал, что вот единственная возможность – это, так сказать, идти по пути создания современной, ну, по тем, по меркам того времени, современной армии, а это, в свою очередь, требовало изменения и социальной структуры русского общества, и развития промышленности, и развития торговли, и так далее. И вот это, как бы, все потянуло за собой и все остальные реформы.
Русское государство, ну, во всяком случае, до петровских времен было очень тесно сочленено с церковью, да, ну, по сути, единое целое было. Петр выводит, да, русскую православную церковь из-под автономии, упраздняет патриаршество, вводит священный синод. Как это в целом отразилось на обществе, вот эта церковная реформа? И есть ли какие-то свидетельства, насколько мог далеко Петр в этом зайти? То есть в целом же действительно, во всяком случае, другие христианские конфессии, к ним отношение было терпимее, да, в петровские времена? Или не так?
Ну, это безусловно так, но надо понимать, что в принципе вот эта вот тенденция, ну, как бы изменения в соотношении церкви и государства, это была общеевропейская тенденция. Опять же, это не, так сказать, что-то такое специфически российское. Вот, начиная примерно с XVI века, идет в Европе процесс фактически формирования светских государств. И в этом смысле, так сказать, то, что случилось в России, укладывалось как бы вот в этот процесс. Но, с другой стороны, конечно, то, что сделал Петр, имело свою специфику, потому что Петр фактически превратил церковь в государственный институт и использовал и он, и его, так сказать, последователи, те, кто пришел к власти после него, использовали фактически церковь в качестве одного из инструментов управления. Вот. Но тут надо понимать, что Петр разделял как бы веру и церковь как институт. Церковь как институт для него была вот прежде всего таким одним из инструментов управления. Но на веру он не покушался, и, так сказать, как он сам говорил, я волен над телами людей, но не над их душами. Как это отразилось на русском обществе? Это очень, так сказать, сложный вопрос. Он связан с тем, что церковь продолжала играть, безусловно, очень важную роль. Оставался церковный суд, в ведении которого находились определенные виды правонарушений. Но одновременно с этим некоторые, скажем, правонарушения, которые до этого, до Петра, были в ведении церковного суда, они стали теперь рассматриваться светскими судебными органами. И, скажем, на протяжении XVIII века мы наблюдаем такое, я бы сказал, ну, своего рода соперничество, что ли, между церковью и государством за контролем над подданными. С одной стороны, церковь контролирует определенные правонарушения, прежде всего связанные с институтом брака. Вот, а при этом известен, так сказать, указ 23-го года, причем это указ Синода, о том, что если священник на исповеди узнал какие-то важные государственные секреты, то он обязан об этом донести. Так сказать, вот это использование церкви в качестве такого инструмента. Поэтому вот я поговорил прежде всего не столько о том, как это повлияло на общество, как это повлияло на церковь. Безусловно, церковь стала более зависимой от государства, нежели она была прежде. И этот процесс потом продолжался на протяжении XVIII века. В 1764 году была осуществлена секуляризационная реформа, по которой церковь лишилась своих земельных владений и таким образом попала еще и в финансовую зависимость от государства. Вот. Но, опять же, повторю, что это был процесс, так сказать, общеевропейский, и он характерен для всех европейских стран.
Угу. А как воспринимались жителями российского государства тогда культурные реформы, изменения, когда отсчет лет начался от нашей эры, от Рождества Христова, перенеслось начало года на январь, в русском языке произошли изменения, да, много заимствованных слов появилось, алфавит, да, немножко упростился, и вот все прочее. Это со скрипом проходило или нет?
Ну, каких-то прямых, так сказать, свидетельств реакции населения на это у нас нету, но у нас нет и свидетельств того, что это вызывало какое-то сопротивление. И надо сказать, что вот эти новации, они очень быстро, так сказать, прижились. И сам этот факт вот того, что они так быстро прижились, говорит скорее о том, что, в общем, они, ну, были как бы ожидаемы, они были вполне естественны, они как бы вот, ну, не вызывали какого-то отторжения. И, в частности, вот эти заимствования в языке, они очень быстро распространялись, и распространялись не только в среде там образованного дворянства, собственно, дворянство, которое, собственно, и стало получать образование в это время, но и в городской среде, так сказать, вот эти отдельные какие-то словечки в речи начинают использоваться. И это говорит о том, что, в общем, это как бы, ну, был вполне естественный процесс. Это не была какая-то, так сказать, ломка такая насильственная.
Угу. Реформа образования при Петре. Привлекались иностранные специалисты, в том числе те, кто, например, мог не быть в такой степени востребован где-то на родине, да, или в других европейских странах, но очень неплохо мог раскрыться, да, в России. Отправлялись, наоборот, наши за рубеж обучаться. Mm-hmm. Вот этот процесс, по сути, начался, да, при Петре. Как он отразился в целом на образованности общества и какой дал культурный и экономический в итоге выхлоп? Уж извините за слово.
Ну, если, так сказать, начать с конца вашего вопроса, то и говорить о культурном, как вы сказали, выхлопе, то, собственно говоря, вот то, что мы с вами называем русской культурой, так сказать, русской культурой, высокой русской культурой, культурой, скажем, первой половины XIX века, она была бы просто невозможна. Вот так, та русская культура, которая получила общемировое значение. Она была бы невозможна вот без этих петровских преобразований. Пушкин не появился бы на свет, если бы не появился Ломоносов, а Ломоносов не появился бы на свет, если бы не вот эти петровские реформы. Поэтому это имело, конечно, колоссальное значение. Ну и, безусловно, если говорить об экономической сфере, то, так сказать, ну, та экономика, та промышленность, которая возникает при Петре и которая дальше начинает развиваться и развивается на протяжении всего 18-го столетия и дальше, она требует квалифицированных специалистов, причем большого количества квалифицированных специалистов. Другое дело, что этот процесс шел достаточно медленно, и свои специалисты появляются достаточно поздно. Мы с вами знаем, что первый университет в России возникает только в середине XVIII века. То есть первый университет, который возникает в России через несколько столетий после того, как уже существуют университеты в Европе. Ну, это действительно, до этого, так сказать, были другие учебные заведения, но вот университет именно, да, 1755 год. Вот, поэтому это, безусловно, и имело колоссальное значение. Собственно, Россия не была бы той России, которую мы знаем сегодня, если бы эти реформы не были бы осуществлены в начале XVIII века, если бы не были открыты, я бы сказал, такие двери, шлюзы, если хотите, вот для получения образования. Другое дело, что далеко не сразу образованность в России становится, так сказать, такой вот социальной ценностью, и люди начинают стремиться к получению образования. Это происходит далеко не сразу, и потребовалось несколько десятилетий для того, чтобы это стало так. Но для этого работали, так сказать, разные как бы механизмы. Вот в начале 30-х годов, уже после смерти Петра, создается шляхетский сухопутный кадетский корпус. Такое учебное заведение для дворян, в которое стремились поступать. А там было очень такое, я бы сказал, широкое образование, и не чисто военное, оно было и инженерное, и гуманитарное образование. И стремились. Почему? Потому что, согласно петровскому законодательству, дворяне должны были начинать службу солдатских чинов, а учеба в шляхетском корпусе позволяла начинать службу уже с офицерского чина. Из корпуса выходили с офицерским чином. Значит, это был стимул к поступлению туда. Но оттуда уже выпускники корпуса, это были уже люди, так сказать, совершенно другой как бы формации. И если мы посмотрим, например, на биографии генералов, так сказать, государственных деятелей, крупных уже, скажем, второй половины XVIII века, то среди них очень много выпускников именно вот шляхетского корпуса. Значит, вот к этому времени уже, ко второй половине XVIII века, образованность, образование становятся социальными ценностями, они ценятся, и уже, как бы, так сказать, чиновник, военный деятель, государственный деятель, так сказать, не может сделать карьеру, не имея образования, как это, так сказать, бывало в допетровское время.
А насколько политические реформы, реформы государственного управления петровские, они укладывались в европейский тренд? Или все-таки они в большей части были продуктом вот внутреннего видения Петра?
Ну, реформа административного управления, в частности, коллежская реформа и так далее, они, в принципе, проводились по европейским образцам. И для того, чтобы начать эту реформу, Петр посылал своих агентов в Европу, которые изучали административное устройство, систему управления европейских стран, и затем эти писались, так сказать, соответствующие проекты, изучались, обсуждались в Сенате, так сказать, и так далее. А за образцы, в частности, коллежская система была взята система шведская, которая на тот момент считалась наиболее такой прогрессивной. Это было связано с определенными теориями, которые были популярны в то время, теориями об управлении государством, теории камерализма и так далее. И в этом смысле это все укладывалось. Другое дело, что, так сказать, это при этом адаптировалось, безусловно, к российским реалиям. Но в частности, к примеру, когда Сенат рассматривал реформу государственного управления, то первоначально они смотрели, так сказать, а как это устроено в Швеции. Вот есть система центрального управления, центральных органов, а что на местах? А на местах там есть, местные, так сказать, органы власти, которые приписаны к церковным приходам, основаны на церковных приходах, но основаны на выборном начале из местного населения, из крестьянского, соответственно, населения в сельской местности. Сенаторы на это посмотрели и решили, что нет, это для России не подходит, и в протоколах Сената мы читаем замечательные, можно сказать, высказывания, что, дескать, почему в России это не подходит, а потому что в России умных мужиков нет. Вот сенаторы прям так в протоколе и записали. Значит, было отсечено от этой модели. А верхние этажи этой структуры, они были скопированы в значительной степени. Это здесь две стороны. С одной стороны и заимствование, а с другой стороны и адаптация к российским реалиям.
А можно сказать, что при Петре начал формироваться рабочий класс? Когда привлекались, рабочие на фабрики, мануфактуры появляющиеся? Или это так или иначе просто была, итерация крестьян и еще каких-то слоев населения?
Это довольно такой непростой вопрос. Здесь все зависит от того, что если мы под рабочим классом понимаем людей, тех, кого Карл Маркс понимал под рабочим классом, то есть людей лично свободных, но продающих свой труд владельцам фабрик и заводов, капиталистам, то в этом смысле нет. В этом смысле нет, потому что на промышленных предприятиях России использовался прежде всего труд крепостных. Они потом начинают по-разному называться в более позднее время, посессионные крестьяне, крепостные крестьяне и так далее. Но это был труд крепостных. И в 1721 году был издан специальный указ, что фабриканты, владельцы-заводчики, не дворяне по происхождению, имеют право покупать крестьян к заводам. Что они, собственно, и делали. Потом, в начале 60-х годов, это было отменено, и негативно в определенной мере сказалось на развитии промышленности, потому что дворяне теперь, лишились источника рабочей силы. Вот, поэтому как бы рынка свободной рабочей силы в России не было. Значит, соответственно, не было и условий для развития капитализма.
Угу. Александр Борисович, сейчас мы ненадолго прервемся, но беседу мы продолжим с вами. У нас сейчас, да, вынуждена пауза, это законы прямого эфира. Но вы оставайтесь с нами на линии, мы продолжим буквально через какие-то несколько минут. Напомню, Александр Каменский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики, сегодня наш собеседник. Беседуем мы о петровских реформах и пытаемся рассуждать на тему, как это все повлияло на становление российского государства.
Спутник Эрудита.